Ну вот когда в 2011 году Марина приехала с группой захвата со своей московской волонтёров вместе с Петуховым.
Нет, я приехала одна, они отдыхали там на Ташкенте.
Ну, как-то оказались
они
вместе.
Они явились по первому зову.
Да, они оказались все вместе. Значит, она сказала, что надо некоторые... Наташ, покажи, где тут вот... Где тут главный этот хозяин? Где он тут?
Нет, не главный хозяин, где тут бес?
Где тут бес, да. Ну, хозяин я его называю. Значит, покажи, вот в каком месте он? Мы, говорит, тут маленько откроем.
Ага.
Мы маленько откроем, сделаем копию, попросил Саватеев. Ну, святое дело, конечно, мы откроем. И, естественно, мы открыли всю скалу. Всю скальную поверхность мы открыли.
Это было преступлением открыть только него, только беса открыть, и все, и больше ничего. Конечно...
Мы начнем открыть всю скалу. Так что все начинается с того, что Марина говорит, мы будем только делать копии на Залавруде. А потом будет документирование по всем статьям.
А я свои книжки мне как раз...
С применением разных там и тригонометрии, геометрии, и вертолеты полетят. Все, что хочешь, все будет.
Я уже думала о том, как бы у меня фотоаппарат запустить с помощью летательного вертолетика. Но фотоаппарат уж больно тяжелый. Потом если рухнет... Я точно такую вторую уже не куплю.
Считаю космическую съемку. Давай просто произнесем в космос, что нам нужна космическая съемка. Вот, военной технологии. Вот нам это надо. Все. И космос он просто даст.
Идея с вертолетом мне глубоко запала в душу. И этот вопрос надо реализовать. Эти схемы, они хоть и сделаны профессионально, и вроде как бы хорошо, да? Но, Наташ, я хочу добиться... Вот это и есть документирование. Я о нем обязательно там напишу. Я буду об одном говорить, как о главном для меня. Копируй на ткань. И уже этот вопрос вглубь туда. Опыт есть уже большой, и этим летом я много чего еще сделала. Но мне ткань нужна, ткань. Очень вот то, что я у тебя оставила белый кусок, его очень мало. Купила еще тут белые кирзы. Плотно такая белая ткань. Всего-навсего 4 метра. Это на одну композицию. Представляешь, Женя, купишь такую ткань. Положишь и боишься ее испортить. Вот, например, надо бы по-хорошему, вот, например, лосик, да? Мы берем, делаем его контуры. Но на самом деле надо знать, а что там внутри, внутри этого контура. Ведь очень часто может быть что-то еще, понимаешь? А если ты будешь делать и внутрь, получается, что он тоже закрашивается. Вот здесь вот тонкая-тонкая такая грань есть. Я многие так вот не сделала. И страх испортить на бесовских ткань, например. Но есть контуры и все. Внутрь я почти нигде, ну, в большинстве я не шла. В некоторых все-таки пошла, не выдержала. Но теперь я знаю, как пойти внутрь и не испортить. Теперь уже это знание есть. Еще один вопрос очень Юрия Александровича Саватеева интересует. Я выдвинула такое предположение, что вот можем ли мы отличить... Можем ли мы такой алгоритм создать распознавание, чтобы отличить, где фигура выбита, выбитые фигуры рукой одного мастера, а где, допустим, работали двое, да? А может быть, одна и та же фигура. Начинал один, потом пошел другой. То есть своего рода почерк. Вот. Но я, конечно, залезу еще в криминалистику, у них есть определенные алгоритмы. Я попробую этим опытом как-то воспользоваться, но здесь совсем, все равно совсем другое. Это было бы очень интересно. Есть на Залавруге, помнишь, Наташа, группа лосиков, да? Группа.
Разбегающихся.
Да. Угу. Вот там. Почему они разного размера такого? Почему один длинный, вытянутый? Они, у них разный совершенно как бы стиль. Может быть, это один пытался разнообразить стадо, которое он выбивал, да? А может, просто сидели, и разные люди это делали. А он им говорит, посмотри-ка, вот я делаю так. Нет, ты не так, ты вот так вот, допустим, колоти, да? Я даже в книге своей пишу, можем ли мы отличить, научиться отличать руку мастера, руку ученика от руки мастера. Может, это школа. Он говорит, вот смотри, делай, как я. Вот это вот, Саватеев, Марина говорит, это очень хороший вопрос и очень важный для археологии. Один из фундаментальнейших. Если удастся его решить, будет вообще. Как математику, мне надо этим заняться. Это действительно интересно, но невероятно трудно.
А прецеденты такие есть, чтобы где-то находились, скажем, росписи, и они определены как вот как учебная, как школа?
Нет, нигде нет. Есть предположение, что, может быть, кто-то кого-то учил. Ну, общие фразы и все, больше ничего. Понимаешь, нужно найти инварианты. Вот что не меняется в руке данного человека в его стиле, да? Даже если он пойдет и будет выбивать на другой поверхности. Даже если он возьмет в руки другой камень, каменный отбойник, да, если он будет выбивать другую фигуру, есть что-то, что-то сохраняющееся для его руки. Вот это вот мы и назовем почерком, например, его
индивидуально. Так надо скульптора спрашивать, они должны это знать.
Нет, нет.
Которые по камню работают.
Нет.
Резчиков по камню, да?
Нет, не резчиков, а именно вот которые выбивают в граните.
Не надо ничего спрашивать, это за дилетантские. Потом, когда уже все будет готово, можно спросить. Сейчас нужно самому всматриваться, копировать, сравнивать вот эти зубчики. Я лично считаю, что особенности проявляются на местах, где идет поворот или какой-то изгиб. Там, где меняется характер линии, должен проявляться и характер данного конкретного человека. Вот я считаю так.
Это как, помнишь, Алексей Герман объяснял, чем актер настоящий отличается от просто человека, не актера. Причем это вне зависимости от образования. Просто человек, он может сыграть любое состояние, особенно если режиссер с ним поработает, его введет любое состояние, и просто человек сыграет это качественно. А актер может в одном кадре переходить из одного состояния в другое.
Так, мне надо будет эту фразу у тебя взять, в каком-то смысле ее в мозгах переработать. Потому что это все очень близко к тому, что я собираюсь обмозговывать.
Да, ты сказал про поворот.
Угу. Еще раз повтори, пожалуйста.
Актер прирожденный, независимо от того, есть у него образование или нет, может в одном кадре сыграть переход из одного состояния в другое.
Нет, я понимаю, но...
Ну да, а не актером. Если он не актер, то его придется тот же эпизод снимать двумя кадрами. Сначала в одном состоянии, потом перенаправить его и снимать с другого кадра. Очень много работал с непрофессионалами, поэтому вот
Знаете, с этим
постоянно сталкивался.
Вот по этому поводу опять по почерку. Я когда уже вот книга вышла, да, а точнее, ну, уже там редакция, все это жду, когда из типографии принесут. Открывая книгу «Девлец», есть два археолога, которых я безмерно уважаю. Это Екатерина Георгиевна, молодая Девлет, и Марьяна Арташировна Девлет, ее мама. И книги их читать одно удовольствие. Это действительно книги написаны такими мастерами и слога высокого, и профессионалами. По наскальным изображениям тоже, вот обе они. И вот у Екатерины Девлет есть книга, очень, очень хорошая, замечательная. Я уже много раз ее, ну так, не то, что нам от слова читать, это у меня душа не выносит этого. Вот оттуда, оттуда возьмешь кусок, кадут, здесь диагональ, здесь там вертикаль, здесь снова берешь, читаешь эпизод, вот так вот. И, конечно, при таком прочтении обязательно что-то упускается. И вот я открываю, и вдруг вижу, она высказывает ту же самую мысль, что высказала я. Она пишет, как важно было бы научиться определять почерк, чтобы понять, где, по-моему, даже у нее тоже прозвучало, где рука мастера, где рука ученика, где делали разные люди, а где один. Ну, правда, я немножко как бы глубже там проблему зацепила, ну, как математик именно. Она вот так. И, ну, и закончилось все на моей великой радости по этому поводу. Думаю, вот, думаю, значит, все-таки это действительно важно. Это хорошо. Вот я покажу сейчас фотографию. Сейчас. Мы уже прощались около поезда. Сейчас, секундочку. Я сфотографировала его, как и год назад тоже фотографировала. Причем год назад фотографировала тогда, когда он только-только потерял жену. Он тогда выглядел лучше, чем сейчас. За год он сильно сдал. Это Юрий Александрович Саватеев, первооткрыватель. Ему вот 1 мая исполнилось 78 лет. Сейчас я жила у него 2 недели. 2 недели мы с ним, так сказать, рука об руку провели.
Уже показала книгу ему, да?
А? Да, и не только. Нет, сейчас я все это расскажу Жене. Сейчас, вот он, вот Юрий Александрович. Вот он около поезда стоит. Пока у него провела 2 недели, научилась ходить шаркающей старческой походкой. Я не могу теперь от нее избавиться. Да, вот. А здесь вот, сейчас, секунду. Здесь вот трогательно, как он заглядывает вот сюда, вот в поезд, провожает меня. Это вот последний классический пример, который вот мы можем вживую лицезреть. Первооткрыватель этих, один из первооткрывателей петроглифов Беломорья. Первый был Леневский, это 1926 год, которому показал Григорий Павлович Матросов, местный старообрядческий священник. Вторым был Равдоникас, всегда говорила. Там многие говорят Равдоникас, и я теперь не знаю, как говорить. Его, кстати, сын музыкант. Может быть, ты знаешь, Феликс Равдоникас. Вот. Это человек, на самом деле, невиданной энергетики. Мне пришлось четверо дней тому назад пилить вместе с ним доски. Он помог, помогать ему делать полки. Я поразилась. Я стала издыхать уже на третьей минуте. Не знаю, сколько, часа два, то все этот кошмар продолжался жуткий. Пила была тупая. Вот, он очень хотел, чтобы у него было уютно. И знаешь, я не зря так говорю. Сейчас поймешь, почему я вдруг об этом заговорила. Это не просто какой-то проходной момент. Человек великий по статусу своего открытия. Великий по своим душевным качествам. Он необыкновенно добрый. Он является собой, я в своей даже книжке написала, пример высокого служения науки. И это правда. Человек, который вот, в сердце помещается все. Забота, любовь, вот, добро, желание помочь. Все вот в этом вот старом сердце, все это зиждется. И, видимо, оно было там всегда. И сейчас, когда он состарился, он вдруг оказался никому не нужен. И я это можно было бы предположить там, на разговорке, в случайных словах, но сейчас я это очень-очень сильно почувствовала лично, когда приехала. Вот, например, я была в архивном отделе их института. Вот, и вот такой вот величественный человек оказался вдруг не нужен. Да, я там сослала что-то на книгу Залаврога Саватеева, монография у него есть, двухтомник. Написанное, вот, вышло в 70-е годы, два тома. Первый том, самый такой, наиболее популярный, он по наскальным изображениям, называется «Залаврога», где, значит, он обобщил вот эти свои открытия и изложил их там. Вот это моя, Женя, это моя любимая книга, она как Библия археологическая. Я сказала ему вот в приезд, говорю: «Юрий Александрович, вот напишем мы с вами сейчас эту книгу, напишите вы, удастся издать ее в прекрасном полиграфическом исполнении». Там, не знаю, будет красивое, полное последних данных, но самой любимой моей книгой, самой душевной навсегда останется ваша книга «Залаврога». Он так был растроган вот этим. Ну, это правда, Наташ, вот эта книга его, вот эти простые черно-белые рисунки, да, вот это. Я сказала, говорю, от этих черно-белых рисунков, где-то нерезких, где-то, ну, это же была эра фотографии пленочной, когда фиксация была, ну, просто какое-то, мне кажется, издевательство было над археологами. Получится, не получится, какая пленка зернистая, не зернистая, плохо зернистая, мало зернистая. Вот. И я говорю, вот эти черно-белые фотографии, говорю, от них веет теми днями, днями тех первых ваших открытий. Говорю, как я могу какую-то другую книгу ценить больше, чем эту? Вот. Я, кстати, немножко ушла от разговора. Короче, вот тут этот монолог, да, как бы. Его цель просто сказать, что перед нами человек, который сделал очень много для Карелии, как ученый, и как у нас не ценится в стране старость. Его мечта – написать свою последнюю книгу «Петроглифоведение Карелии». Что она будет у него последняя, лично я не сомневаюсь, к сожалению. И там... Он как ребенок радовался. Он говорит: «Марина, какой мы формат выберем?» И вот пока вот такой вот бегал, да, пока. Он хочет видеть, он хочет держать ее в руках. Сошлись на вот таком формате определенном. Он говорит: «Вот будет две части». Здесь он хорошую идею сказал. Первая, говорит, часть, говорит, вот я как автор один, да, Саватеев, там идет текст научный и сопровождаемый такими мелкими, ну, более-менее мелкими, возможно, черно-белыми фотографиями, поясняющими. А вторая часть, вторая книга из этого как бы двухтомника, да, будет, собственно, альбом, где будут представлены фотографии мои, может, не только мои, но и Георгиевского, вот этого, да. Я говорю: «Только смотрите, Илья Александрович, чтобы у вас не было с ним проблем». Говорю: «Я не возражаю, потому что он фотографирует намного лучше меня». Говорю: «Ну, это факт, как я могу это...» И потом, не получится ли так, что я, Наташа, это я уже тебе говорю, что я буду сдавать, допустим, эту книгу, там, корейцы зарабатывают деньги для того, чтобы прозвучал в ней Георгиевский. Понимаешь? Мне тоже ведь это неприятно.
Для меня главное не Георгиевский, а книга именно Саватеева. То, вот его последнее очень веское слово, его этот дар обобщения, кроме него тем даром больше никто из известных мне специалистов по археологии наскальных изображений, вот корейских, больше никто не способен на это. Вот дар обобщать, предвидеть, делать выводы и так далее. Только он один, только он. Вот эта книга, она у нас будет с ним в соавторстве. Там будут помещены мои копии. Сейчас он мне дал два листа по своей книге «Залавруги», вот этой моей любимой. Сейчас он мне дал два листа, на которых перечислил все копии, которые я должна буду сделать.
То есть список дал, да?
Список. Он говорит, я, говорит, конечно, Марина, говорит, много сделал, здесь отметил рисунков, но что, говорит, может, то сделай. И вот за этим, кстати, стоит еще одна проблема, которую я, конечно, голову Саватеева не забиваю. Это ткань. Нужно много ткани, чтобы это сделать. Дело в том, что Юрий Александрович считает, что мои копии самые точные. Копию беса, которую я сделала на бесовых слитках, вот сюда, где он представлял мою книгу, он говорил, что, скорее всего, эта копия сейчас является лучшей в мире из копий, которые были сделаны вот на бесовых слитках. То здесь он мне доверяет, понимаете? Он говорит, Марина, говорит, хотелось бы сравнить, вот, допустим, копия, которая была сделана 40 лет тому назад, и, допустим, твоя копия, да? Фотографии и твоя фотография. Что произошло с изображениями, как они разрушились, как изменилась техника копирования. Все это он хочет отразить в книге. Понимаете? Вот. Поэтому вот таким образом нам вдвоем с ним удастся соединить, такой мостик перекинуть между временем минувшим и временем вот сегодняшним. Мне пришлось оцифровать массу материала. Фотографии старенькие такие, вот знаете, вот качество фотоаппарата какое может быть? Да еще не четко, да еще не резко. Я там чуть с ума не сошла. Их было несколько тысяч. У меня уже, кажется, было несколько сотен тысяч. Вот с такой согнутой спиной я все это делала, перефотографировала на Nikon D800. С тем, чтобы, потому что он, бедный, он может ориентироваться сейчас. То есть это не только хроника для него, которая войдет в альбом этот. Ведь он свидетель тех дней, понимаете? Он сам делал эти фотографии. Он даже сам копировал. А ты знаешь, Наташа, что идея это иметь бумагу для копирования, это его. Там вот, она зала в руке. Это его идея. И с тех пор она пошла. Та же, например, как идея Ллойда применить ткань, а я ее подхватила. Соответственно, я копирую на ткань, но уже как бы с большим таким этим. Уже раскрывая весь ее научный потенциал. Не как художник, Ллойд художник, а я еще как бы исследователь. Для меня ткань имеет, как бы, у меня с ней особое отношение, чтобы на нее копировать. И вот эти все фотографии, кроме того, что это просто хроника тех дней, он еще может опираться сейчас, когда, как он говорит, он не выездной, его никуда не зовут, не приглашают, ему никто не оплачивает командировки, ему в два раза урезали зарплату. Конечно, он мечтает побывать на Залавруге, в тех местах, где был он сам, где были его дети. Ну вот, копии, которые у него есть, которые он может применить в книге, только то, что у него есть. Я сказала, Юрий Александрович, я сказала ему это еще 3 года назад, в 2011, когда мы впервые с ним познакомились. Я сказала, Юрий Александрович, вот мои руки, вот мои ноги, вот мои глаза, пожалуйста. Все, что сказать, я все сделаю. Но не сразу он это воспринял. Он мог бы раньше к этому отнестись, ну, более как бы. Видимо, он тогда еще все больше полагался на Лабангу все-таки. Сейчас он понимает, что действительно человек, на которого можно опереться, и который все это делает. Единственный человек, который у него остался. Мне это очень горько осознавать, потому что, во-первых, именно в связи с такой чисто человеческой, как бы, его историей. Во-вторых, ну, братцы, понимаете, я же тоже ведь, я очень устаю. Хватит ли моих сил, чтобы справиться вот с этой его задачей? Ведь я очень хочу какую-то группу небольшую собрать, экспедицию маленькую, которая будет интересно там побывать, которая поможет это сделать. И эти люди, они все войдут в историю этого альбома, именно как экспедиция, которая специально создана для того, чтобы он написал эту книгу. Как я с ним познакомилась? Во-первых, это описано в моей брошюрке, вышла недавно у Кошкиной. Как называется, Наташа, это?
Беломорские петроглифы.
Да нет, по стилю, что это?
Список литературы или как это назвать?
Да, да, да.
Ну, как бы список литературы, которая вот по этой теме вышла.
Библиографический список, да.
Ну да, что-то вроде этого. И она мне сама предложила написать туда статью. Если бы не она, я ей очень не обязана, эта статья не появилась бы. Она действительно интересная. Это правда, я осознаю. И Саватея пришел от нее в дикий восторг. Я думаю, там не раз залился смехом, когда все это читал. Там рассказано, она так и называется, «Исповедь энтузиаста». И там рассказано о том, как я вообще к этому, ко всему пришла.
Вот, и я, значит, с тех пор, когда впервые побывала на Петровлицах, это был 2004 год, там все это описано довольно подробно.
И Саватеев мне сказал, Марина, говорит, как бы сдать это отдельной книжкой, мне настолько понравилось тогда. И это действительно будет издано, но это будет тоже книга, вот та, над которой я сейчас работаю, именно мой метод копирования на ткань, эти копии. Фотография, копия, и еще копия на толстую ткань, на тонкую ткань. Она будет уникальна совершенно, и Саватеев сказал, что так еще не выпускали. Это, говорит, крайне нужная книга, таких книг еще не делали, просто ни у кого не доходят руки. Все, говорит, мисса туда-сюда, вот одно, другое, третье, а вот так вот подробно подойти, еще до этого руки не доходили. И в этом году ровно 10 лет, как я была убита, сражена и заболела наскальными изображениями Карины. Я именно заболела. И в этом виноват не только жульников в лагере первобытных ремесел, которая была вместе с детьми, который нас привез на Беломорский Петроглиф, но и Наташа, которая сейчас сидит с нами за столом. Она водила нас по Залавруге. Она так это рассказывала, что мы трое ходили за ней с раскрытыми ртами, вот так вот по цепочке, Наташ. И не могли, вот как все равно вот нас вели какой-то волшебный мир. Но как можно это потрясение забыть? А это небо, это опрокинутая чаша, без дна, без края. Одна глубина, уходящая куда-то в неизвестные высоты. Это небо. Вот оно какое-то вот такое вот искривленное даже, в хорошем смысле этого слова.
Марина, вот. Я же умею делать погоду, чувствую.
Это, да, это магическое, это место магическое. И сейчас, когда оно искорежено вот этими мостками нелепыми, где, спасибо, Наташа, где люди эти мостки делают за счет этих, не знаю, каких шведских и каких денег. Лишь бы только вот, знаешь, это называют, дети говорят так, повторюшничают. Вот они сейчас повторюшничают, они делают, как у них там в Норвегии, а у нас этот номер не проходит. Они сломали все вот это вот магическое пространство, они его сломали. И вот в этой моей книжке, вот, которая сейчас вышла, «Петроглиф и Белого моря. Сказка под замком», ну, там есть вот пара фотографий, из которых видно, что эти мостки ну, совершенно там не нужны. Это дерево, которое берет и загораживает нас от этих добрых духов, которые, несомненно, существуют, и никогда в этом не сомневалась. От этих камней, от этих стрекоз и муравьев, которые ведут себя там совершенно иначе, ведь с ними можно общаться. И это тоже написано в этой книге. Вот правда, там написано об этом так удачно, я не хотела бы повторяться. Вот. И в 2006 году я увидела книгу Саватеева «Залаврука», там она такая была вся такая порванная, напоминала старинный монастырский манускрипт. Фолиантище. Я как увидела все, думаю, мне нужна такая же. И там вот эти изображения, которые меня пронзили мое сердце, они были там все напечатаны. Вот. Я сказала себе, мне просто обязана эту книгу иметь у себя в арсенале. И с тех пор у меня мысль только и точила меня, как бы эту книгу где раздобыть. И я ее 10 через 10 лет достала. Потом не только себе, потом достала Ллойд, потом достала Наташи. Не потому, что она часто встречается, а просто небеса, они оказались благосклонны к поискам книги человеком для других людей, которые этого достойны. Вот и все. Это большая библиографическая редкость. Ее так не купить, не достать, ничего. И вот я решила появиться. Да, я так мечтала с ним познакомиться, увидеть его. Мне все время он казался таким высоким, суровым лицом, обрамленным седыми волосами. Никогда я вот этого не видела. Вот таким я представляла себе. Почему-то в большом длинном пальто до самого пола. И он мне непременно в воображении стоял в правом верхнем углу карты мира. Вот это огромный. Всегда видела его именно так. И я его страшно вот боялась. Я думаю, как я могу к нему подойти, что-то сказать ему, как? И однажды меня судьба вынудила на то, чтобы все-таки появиться у него. Я увидела книгу «Вечные письмена», а литература по петроглифам это очень и очень нечасто. А хорошая литература тем более. Когда я увидела, думаю, как бы мне раздобыть эту книгу.
И вот желание было настолько велико, что я все-таки собралась с духом, позвонила в его институт, мне там дали его телефон. Можете себе представить, что я испытала, когда я набирала телефон, и я не помню, по-моему, Евгения Васильевна, его жена, подошла, по-моему, я попросила позвать Юрия Александровича, потом он подошел, знал бы он, как, где у меня душа в это время обитала. Ну, конечно же, в пятках, в самых-самых пятках. Я с ним поговорила, старалась как бы голос, чтобы у меня не трясся, не дрожал. Сказала, что мне очень хотелось бы, что буду в Петрозаводске, мне бы очень хотелось бы с ним встретиться. Не поможет ли он мне достать книжку? Он сказал, конечно, говорит, вам ее подарю. Вот. И так вот я и с ним договорилась о встрече, и потом встретилась. Но никто не знает, что было со мной после того, как я повесила трубку, когда с ним поговорила. Дети свидетели, как они знают, что для меня значил этот человек, Саватеев. И то, что я до него дозвонилась, я потом молча вот такую лезгинку плясала. Потом, наконец, раздались первые крики мои, они вырвались из моей груди. И потом был сплошной крик и лезгинское притоптывание. Это продолжалось очень долго. Это была моя реакция на то, что я наконец-то услышала его голос, дотронулась, так сказать, до этой святой петроглифической истории. Вот такой был один момент, да. И вот так вот мы с ним познакомились, я приехала туда. И момент знакомства тоже описан в той маленькой брошюрке «В исповеди энтузиастов».